Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему о духовном руководстве. В цикле «Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения» разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божие благословение.
В прошлый раз мы начали разговор о такой важной теме, как духовное руководство. И сегодня мы продолжим беседу на эту тему. Отец Владимир, а как часто мы должны обращаться к духовнику? Какие вопросы надо задавать духовному отцу?
Я думаю, что надо обращаться по потребности. Некоторые превращают в гротеское отношение свои с духовными отцами. Странно, если человек, допустим, приходит и говорит: «Батюшка, благословите мне пойти в магазин купить хлеба, потому что хлеба дома нет. Батюшка, благословите меня пойти на работу». Я считаю, что это патология, потому что мы благословлены на определенную какую-то сферу жизни. И семейной жизни, и социальной. Поэтому на это не надо никаких благословений. Но есть вопросы, которые связаны с духовной жизнью. Это уже не повседневный вопрос. Это вопрос, связанный с узловым моментом жизни человека. Вот такие вопросы, то есть касающиеся выбора, правильного или неправильного. К тому же некоторые люди злоупотребляют вниманием священников, и несмотря на то, что они задали уже когда-то идентичный вопрос, они могут задавать этот вопрос еще несколько раз подряд. Я говорю: так я же уже ответил вам вот тогда-то на такой же вопрос. Да нет, вот у нас новые обстоятельства. Ну, так поступайте вот так, как я вам говорил еще раньше, потому что вот только такой путь. Больше другого-то нет. Ну что же вы мне задаете один и тот же вопрос на протяжении месяцев и лет? Это человек не идет вперед, человек остановился, человек запутался и не знает пути дальше. В отношении советов, которые дают духовники духовным детям, Господь Иисус Христос говорит: кому много дано, с того и больше спросится. Если духовник говорит: ты не делай этого, потому что это будет связано с нарушением заповеди Божией или приведет тебя к нарушению заповеди Божией, то это дано знание другому человеку. И поэтому, раз дано это знание, то с него больше спросится. Ведь одно дело с безграмотного человека. Что спрашивается? Ну, на основе его, условно говоря, знаний. Другое дело человека, обладающего образованием широким, глубоким, с него, если он вдруг поступит как человек необразованный в решении той или иной проблемы, безусловно, с него будет спрашиваться очень много. Так вот в духовной жизни, если дан правильный ответ, и человек не поступает по этому ответу, то он будет иметь, безусловно, взыскание, если не раскается в этом вовремя, от Бога за то, что было дано, и он не использовал этого в своей жизни для своего совершенства.
Батюшка, а если человек разочаровался своим духовным руководителем, может ли он найти другого духовника?
Я думаю, что в подлинном смысле духовного руководителя среди современного священства я не пессимистически отношусь. Я считаю духовными руководителями истинными только старцев, а мы такие как бы костыли, подпорки для людей, ищущих духовного руководства. Если я обнажу свою совесть перед Богом, то я не считаю себя вправе руководить людьми в духовном смысле этого слова. Я имею только опыт, тоже многоценный, конечно. Я думаю, что многие священники имеют этот опыт. И со стороны своих духовников, вложивших в нас особый опыт, не прочитанный ни в каких книгах, имеем свой собственный опыт, который, безусловно, мы можем передать духовным чадам, но до поры до времени. Один, я повторяю свое образное сравнение, может пройти со своими воспитанниками начальную школу духовной жизни, другой, неполный средним образованием, научиться овладеть духовных детей, третий поможет и овладеть полным средним образованием, а четвертый приведет и к высшему образованию. Вот здесь нужно понимать меру своих возможностей, не преувеличивать их. И, безусловно, не уничижать их, потому что каждый из священников имеет благодать на учительство, на совершение божественной литургии, на таинство, на проповедь. То, чем человек, не облеченный саном, не обладает. Я помню одного священника, который придерживался таких человеческих точек зрения. Его точка зрения противоречила во многом святым отцам. Но во время исповеди он говорил людям на основе святых отцов, может быть, даже сам того не понимая. Он такие давал наставления своим духовным чадам, как давали бы наставления святые отцы. От меня уходили духовные дети. И если, допустим, мои духовные дети уходили к лицам гораздо более значимым в духовном смысле, как, допустим, архимандрит Ипполит, который упокоился в Рыльском Свято-Никольском монастыре, старец, или отец архимандрит Иоанн Крестьянкин, или к отцу Адриану, или к отцу Серафиму Тяпочкину, или еще кому-то из толпов церкви, я всегда радовался. Может быть, какое-то огорчение было, но это было огорчение, связанное не с ревностью, а с ревностью о том, что я-то не такой, как они, что я фигура, малозначащая по сравнению с ними, не смог вот удовлетворить их нужды, духовные потребности. Мне было больно. Ведь существуют отцы, а существуют отчимы, матери и мачехи. Если человек уходит к человеку, который не может, ну, с моей точки зрения, конечно, человеческой, не может дать столько, сколько бы мог дать я, вот здесь это такая боль сердечная, которую ты испытываешь в связи со страданием от того, что этот человек, отошедший от тебя, может пойти по неправильному пути, и его путь может быть искажен.
Святые отцы учат, что человеку невозможно избежать обид на священника, потому что это вызвано дьяволом, который ненавидит голос учащего.
Апостол Павел говорит, что наша брань не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. И любое доброе дело встречает противостояние со стороны духов злобы поднебесной. И если духовный отец учит человека этому узкому пути, ведущему к спасению, то, безусловно, эти духи злоб поднебесной настраивают духовные чада на то, чтобы разорвать с этим священником отношения, чтобы дискредитировать священника этого в глазах духовных детей и так далее, и так далее. Это надо понимать. Я могу сказать со своего личного опыта. Я очень доверял старцу архимандриту Иоанну Крестьянкину. Я понимал, что это великий старец. Я понимал, что моя жизнь, духовная, даже физическая жизнь, корнем этой жизни является отец Иоанн, его молитвы, склоняющих милость Божию в отношении меня, моей жизни. Ну и у меня было тоже в какое-то время искушение отцом Иоанном. Мне стыдно признаться в этом, но когда-то я всегда себя готовил к этому. Я понимал, что обязательно вот что-то должно такое произойти. Но как-то я даже раздражился поведением и отношением ко мне отца Иоанна Крестьянкина. Меня так закрутило, что я думаю, ну все, я уеду и обязательно разорву с отцом Иоанном отношения. Но при этом я понимал, что это искушение. И вот эта буря, ураган, смерть продолжился еще 10 минут, но по милости Божией я устоял и не сделал этого глупейшего и опрометчивого поступка в своей жизни. Поэтому искушений на пути к совершенствованию в духовной жизни, безусловно, очень много приходится претерпевать.
Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что в последнее время оскудевают духовно опытные люди и что христиане должны восполнять недостаток духовного руководства чтением книг святых отцов.
Я думаю, что мы уже живем в это время. Чем отличаемся мы от этих удивительных старцев, которым был отец Иоанн Крестьянкин? Это был небожитель. Живя на земле, он жил на небе. Это был человек святой, победивший в себе грех, познавший Христа, видевший его. Это был носитель любви, не лицеприятный, а божественной любви. Для него не было плохого, хорошего, умного, неодаренного. Для него все были равны, и каждому он стремился с этой божественной любовью для того, чтобы утешить, приободрить, вдохновить человека на духовный подвиг. Сейчас это оскудение действительно происходит. И, конечно же, совет святителя Игнатия Брянчанинова абсолютно выверен и точен. Но надо ориентироваться ныне обращающимся людям ко Христу и к Православной Церкви, безусловно, на Православную Церковь, которая заключает в себе огромнейший опыт, могущий человека через церковную жизнь, при исполнении этой церковной жизни заповеди привести к спасению. Но, кроме всего прочего, безусловно, наставлениями святых отцов. Но вот здесь есть некоторое препятствие для неофита. Некоторые люди обращаются, допустим, к исихастам, к пустынникам, к сугубым монахам для подчерпывания опыта из их святоотеческих творений, которые сориентированы на монашество, ведущих особые подвиги. Я посоветую людям, не имеющим духовников, ориентироваться на русских православных святых, на старцев оптинских, причисленных к лику святых, на старцев глинских, на святых отцов, таких как святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Тихон Задонский, святитель Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский и многих-многих других, преломившим через себя образ жизни русского православного христианина, живущего и укоренившегося на почве России, нашего государства, нашего Отечества, и ориентироваться на их советы, очень щедро в свое время даруемыми ими ко многим людям, обращавшимся к ним из разных социальных сословий, из широты человеческого мира и ориентировавшихся не на монашество, а на жизнь мирян, проходящим путь от земной жизни к небу.
На этом на сегодня мы закончим нашу передачу, и в следующий раз мы продолжим разговор о духовничестве. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Тема нашей сегодняшней беседы с отцом Максимом Плякиным – утреннее и вечернее молитвенное правило.
Те наши соотечественники, которые побывали в Греции, столкнулись с тем, что, оказывается, там такой традиции нет – читать утренние и вечерние молитвы в том составе, в котором читаем их мы в Русской Православной Церкви. И в связи с этим возникает два вопроса. Во-первых, откуда эта практика у нас, когда она возникла? И второй вопрос, а стоит ли тогда нам эти молитвы читать? Может быть, нам лучше Иисусову молитву 100 раз прочитать, как греки делают?
Первый ваш вопрос, на самом деле, до сих пор не имеет внятного ответа. Литургисты России чешут в затылке и пытаются понять, откуда этот комплекс молитв взялся. Практически все молитвы, входящие в состав утренних и вечерних молитв в наших современных русских молитвословах, так или иначе имеют греческие аналоги. В свое время Олег Алексеевич Родионов, мой коллега по некоторым литургическим исследованиям, он просто поднял греческие сборники молитв и аккуратненько для себя выписал, какие молитвы имеют параллели там и там. Но при этом нигде в Греции, несмотря на наличие всех этих молитв, этого комплекса нет. Более того, Олег рассказывал совершенно анекдотический случай. Когда для каких-то нужд понадобилось перевести эти утренние и вечерние молитвы на греческий язык, так издательство, которое готовило этот молитвослов, решило, что для них проще не пытаться отыскать по разным сборникам все эти молитвы, а попросту их обратно перевести с церковнославянского на греческий. И это как раз говорит о том, что в утренний и вечерний блок русских молитв вошли не самые распространенные молитвы с точки зрения греческих православных. Я скажу очень так осторожно и очень обтекаемо. Время складывания этого комплекса молитв – это примерно от 17 до 18 века. Примерно. Потому что в старообрядческих рукописях эти молитвы фиксируются еще не в том составе, в котором они вошли в современные русские молитвословы, хотя они там уже есть. А с другой стороны, в молитвословах XIX века этот комплекс утренних и вечерних молитв уже печатается в совершенно современном виде. То есть, либо это вот примерно предраскольное время, то есть вторая половина XVI, начало XVII века, либо эти процессы шли просто в параллель. Потому что у молитв, читаемых в составе русского утреннего и вечернего правила, есть параллели по вечере и в полуночнице.
Вот важно понять все-таки причину.
Может быть, разговор не столько о другой традиции, сколько вообще о загадочности появления этих молитв на русской почве. Потому что эти молитвы есть только в русской церкви и в тех церквях, которые унаследовали русскую богослужебную практику 19-20 веков. Это Чехия, Польша, Соединенные Штаты Америки. А в тех церквях, которые были ориентированы на балканскую традицию, и, допустим, не испытали влияние русских богослужебных книг, Греция, Антиохия, Александрия, тех молитв нет. Сами молитвы есть, комплекса нет. И здесь нужно вспомнить, что даже наши русские старообрядцы, они утренних вечерних молитв не читают, они читают по вечере полуночницу. Точно так же, как делают многие благочестивые миряне в той же самой Греции. И, естественно, все иноки. Из чего можно сделать вывод, что, учитывая общность нашей старообрядческой и даже современной греческой традиции, что, по всей видимости, изначально мирянское келейное правило было ориентировано на восполнение дома той части суточного круга, которая не прозвучит в храме. То есть, если в храме мы совершаем вечернюю, утреннюю и часы, то выпавшие из этой последовательности полуночница по вечере, по идее, должны восполняться в келейном правиле.
И, кстати, некоторые молитвы как раз из повечерия, они и входят в наши вечерние правила.
И они и из повечерия, и из полуночницы перекочевали в современные утренне-вечерние молитвы. С чем была связана именно такая трансформация, не только я сейчас не готов отвечать, но и, боюсь, даже в литературе сегодня однозначного ответа на этот вопрос нет. Поэтому говорить о статусе утренних и вечерних молитв как об общеобязательном, абсолютном к исполнению церковном установлении не приходится. Во-первых, существует масса разных традиций. Кто-то молится вервице Иисусову молитву, кто-то молится по вечере полуночницу, кто-то читает дома каноны. Не так давно, скажем, Баста Всемилостивого. Кто-то и Серафимовское правило не успевает прочитать. Не так давно, допустим, Свято-Тихоновский институт переиздал отдельной книгой «Богородичник», то есть сборник канонов Божьей Матери по голосам и дням Седмицы, с рекомендацией, если есть у вас желание почтить Божью Матерь, читайте «Богородичник». И поэтому...
Но, Батюшка, вы понимаете, что когда мы приходим на исповедь, то непрочтенные утренние и вечерние молитвы мы, русские, осознаем как грех.
Мне кажется, здесь, как и в случае с постом, как и в случае, допустим, с делами милосердия, не нужно путать причину и следствие. Задача молитвослова – приучить человека к молитве. В этом смысле очень характерно высказывание преподобного Исаака Сирина, который говорил о том, что человеку, живущему в разуме Божии, уже не нужно даже священное писание, потому что его сердце настолько очистилось и настолько Господь глаголит в нем самом, что его сердце становится нерукотворными скрижалями для Божьего слова. Ему уже писанные подспорья не нужны. И для человека, имеющего навык к молитве, для человека, умеющего молиться, и в жизненных обстоятельствах, и просто в городе, в транспорте, на работе, возможно, совершение утренних и вечерних молитв уже не настолько критично, если его навык к молитве уже есть. Но если человек не может о себе сказать, что я уже научился молиться, то для того, чтобы приучить человека к ритму молитвы, приучить человека к тому, что Богу надо выделять хотя бы несколько минут своего времени в день, и существуют утренне-вечерние молитвы. Возможно, моя позиция покажется излишне мягкой, но я считаю, что лучше выделить для себя из утренних-вечерних молитв 3-4 молитвы и регулярно читать их, чем время от времени пытаться вычитать их полностью. Именно что вычитать. Если человек приучится читать хотя бы несколько молитв, хотя бы взять вот 3 молитвы Отцу, Сыну и Святому Духу, чтобы человек именно приучался обращаться к Богу. И если будет навык, исходя из этих молитв, то уже потом можно будет говорить о том, чтобы молитву постепенно наращивать. Вот, скажем, в моем молитвословии, которое я использую в дороге, которое у меня практически постоянно находится в дорожной сумке, там из утренних вечерних молитв действительно 3 или 4 всего-навсего. Там полностью дана литургия, там полностью дано всеночное бдение, но утренние и вечерние молитвы урезаны до минимума. И в этом тоже есть как бы своя логика, свой смысл. Человек в дороге далеко не всегда сориентирован на выполнение полностью утренних вечерних молитв. Но если есть возможность молиться, если есть возможность приучать себя к стоянию перед Богом, то это нужно начинать хотя бы с малого.
А с другой стороны, когда мы читаем жития подвижников 20-го столетия, исповедников, когда, если кто-то из нас имел счастье общаться с ними, мы знаем, как строго они держали соблюдение утренних и вечерних молитв, и что они даже помыслить не могли, чтобы эти молитвы не прочитать.
Знаете, вот здесь мне тоже вспоминается пример, который приводил отец Андрей Кураев на одной из своих лекций. Есть вид спорта – бег. И есть бегуны, которые получат лавровый венок Олимпиады. Но значит ли это, что те бегуны, которые не получили олимпийского рекорда, не добились медали, что они не бегут вовсе? И если отцы уподобляют жизнь человеческую аресталищу, а человеческие души атлетам на этом аресталище, то значит ли это, что Господь примет только победителей, только олимпиоников? А значит, что и те, кто еще не добежал, те, кто, может, споткнулся на этом аресталище, вообще вылетел с дорожки, они все равно должны продолжать свои упражнения. И, конечно, мы ориентируемся на опыт святых. Но понимаем, что сами передвигаемся чаще всего вовсе не бегом, а в лучшем случае на костылях. И это тоже нужно принимать во внимание. Опыт святых далеко не всегда определяющий для нашей повседневной жизни. Мы знаем, что многие мученики и исповедники, вышедшие из лагерей, говорили, что там, в узилище, в тюрьме, им молилось настолько легко, насколько никогда не молилось на свободе. И мы знаем, что в лагерях, в тюрьмах, сплошь и рядом, они же, эти же самые святые, допускали отступление от богослужебного устава и служили литургию вместо вина на клюквенном соке. И, как, скажем, отец Таврион Батовский в лагере, когда у них не было ничего, ни служебных сосудов, ни книг, ничего, они просто брали лагерную пайку хлеба, они брали полученную буквально из окрестного леса стакан фруктового сока, подходили к тому из своих соучеников, который в данный момент не мог встать, кто претерпел больше них всех, и на нем, как на живом престоле, читали молитвы Евхаристии. То, что в ординарном течении жизни совершенно непредставимо, для них, для людей, оказавшихся в условиях несвободы, для них это была единственная возможность не потерять Евхаристию. А значит, что и для слов молитвы важен в первую очередь опыт. Те, кто молились в лагерях, говорили, что они не просто осознавали потребность, они осознавали жизненную необходимость слов молитвы, потому что иначе в том аду выжить было практически невозможно. К этому опыту нам нужно стремиться, нам надо учиться молиться так, как молились они. Но не все на финише этого пути. Кто-то только услышал стартовый пистолет. Вот может быть и нам имеет смысл приучить себя к такой молитве, чтобы ум был всецело в молитве. Не нужно здесь ни гнаться за количеством, ни тем более надеяться, что вот прямо вот сейчас будешь созерцать нетварный Господний свет. Здесь не играет по большому счету существенной роли то, какими именно словами человек будет упражняться в молитве. Иисусова гораздо удобнее писанных молитвословов для тех людей, которые очень много времени проводят без возможности взять молитвослов в руки. Транспорт в нашей современной толкучке. Люди, которые едут в метро в Москве и далеко не всегда имеют возможность присесть. Люди, которым добираться до места работы по часу, по два. Или наоборот, у которых работа проходит в таком ритме, что просто сесть за стол для них недостижимая роскошь. Для таких людей, конечно, Иисусова может быть оптимальным выходом. Здесь, может быть, даже не нужны четки привычные. Просто в уме призывать имя Божие. Тем самым человек, с одной стороны, будет учить самого себя молиться, а с другой стороны, вот это время оно не пройдет бесценно. А что касается писанных текстов, то есть утренних, вечерних молитв, канонов, акафистов, если у человека есть такая возможность, если он чувствует свою потребность присоединить свой голос к молитвам тех святых, которые эти каноны, эти акафисты писали, так почему бы нет? И это молитва.
Что касается неписанных молитвословий, сейчас мне пришел на ум такой вопрос. В любой книжной лавке вы найдете множество дисков с утренними, вечерними молитвами, канонами, акафистами. И для многих людей, которые очень заняты и при этом много времени проводят за рулем, это является огромным подспорьем.
И подспорьем, и спасением практически.
Слышатся такие предостережения, что, может быть, это не настоящая молитва, и не стоит этим пользоваться. Вот что думаете вы об этом?
Стоит, безусловно, стоит. Людям, которые лишены возможности взять молитвослов в руки, просто послушать эти слова уже будет и великим утешением, и ощущением того, что они сейчас свою молитву, может быть, несовершенно, может быть, поневоле отвлекаясь, там, если человек дальнобойщик за рулем, он не может отвлечься, он должен следить за дорогой, но все равно для него это сопричастность. Здесь важно не переступать грань в каком смысле. Если человек настолько привыкнет к слушанию сторонних молитв, что в тот момент, когда он сам будет иметь возможность прочитать молитвослов, он все равно включит плеер, вот этого быть не должно. Подспорье и должно оставаться подспорьем. Можешь молиться сам, можешь взять молитвослов в руки, бери и молись. Но если человек за рулем, если человек в дороге, если человек куда-то уехал, в командировке, в поездке, если человек просто остался по какой-то причине без книг, диск, MP3-плеер, компьютер, включай и слушай.
Как-то от одного многоопытного священника во Франции я слышала о том, что трансляция, любая трансляция и видео, и радио богослужений – это профанация таинства, и она недопустима.
Если человек использует трансляцию, радио, телетрансляцию для того, чтобы единственным для него возможным путем получить возможность участия в богослужении, человек больной, человек стар и слаб до такой степени, что он не дойдет до храма. Человек, опять-таки, в дальней дороге, где у него просто нету храма вокруг, то радио, телетрансляция для него будет единственной возможностью, опять-таки, великим утешением побывать на пасхальной или на рождественской службе. Или как вот в Греции, где сразу несколько каналов, и радио, и интернет-радио транслируют богослужение из известных храмов и известных монастырей. Но если телетрансляция воспринимается как нормативный вариант участия в богослужении, то это профанация и ничего кроме профанации. Когда людей спрашивают, ты был на рождественской службе? Ну да, я вот по телевизору патриарха смотрел. Тогда приходится говорить, друг мой, ты на рождественском богослужении так и не побывал.
То есть если человек мог бы пойти...
Мог бы пойти и совершенно сознательно для себя телевизором заменяет реальный храм и реальное общение на службе с людьми и с Богом, то тогда человек обкрадывает самого себя.
То есть профанация не с трансляцией, а профанация в нас.
Профанация в нас. Как мы эту трансляцию будем воспринимать? Я помню сам прекрасно, когда я был еще гораздо младше, был еще школьником, я с радостью ждал этих трансляций, потому что тогда на ночное богослужение я мог вполне не попасть. А вот дома... Я в этих богослужениях все-таки, как я их смотрел, и для меня это тоже это была радость. Посмотреть пасхальную службу хотя бы по телевизору, пасхальную, рождественскую. А сейчас люди, которые совершенно сознательно отказываются от похода в храм и от койнонии, от общения и с Богом, и с людьми в молитве, это люди просто крадут, но крадут у самих себя.
Да, мы сегодня много говорили о понимании текстов, о понимании богослужения с одной стороны, а с другой стороны вот традиции и каком-то консерватизме в сознании. Вот мне вспоминается, когда человек говорит священнику, что ну вот я псалтирь читаю, но ничего не понимаю. Ответ у батюшек обычно такой, что ну ты не понимаешь, а бес понимает.
Мне кажется, это стоит в опасной близости от магии, от оккультизма. Когда человек повторяет никому непонятную мантру в надежде, что злые духи этой мантры испугаются и убегут, мне кажется, это не просто практически на границе оккультизма, это стоит в опасной близости от отрицания христианства как такового. Потому что пророк Осия в Священном Писании говорит: «Сын мой, дай мне твое сердце». А если это самое сердце в деле уст наших не участвует вообще никаким образом, то о какой жертве Богу здесь может идти речь? Святитель Игнатий Брянчанинов говорил так: «Молитва краткая и безыскусная, но вырвавшаяся из глубин сердца, порой для Бога ценнее многих часов, выговоренной без участия». И вот, наверное, вот эта краткая и безыскусная молитва – это то, чего нам всем так порой не хватает. Мы хватаемся за вычитывание – 10 кафизм, 15 канонов, 40 акафистов, и при этом вычитанные тексты не найдут отклика в сердце.
Да, с одной стороны, это искренность и сердечность, которой нам не хватает, с другой стороны, все-таки понимание, наверное.
И понимание, и навык. Одно дело, если мы, допустим, не вполне понятными для себя молитвами, приучаем себя и к пониманию, и к навыку эти молитвы читать. Тогда можно брать и толковый молитвослов с переводом, и комментарии к этим молитвам, благо они в изобилии сегодня есть в церковных лавках. Но если принцип непонятности человеку, но понятности бесу, возводится в ранг нормы церковной молитвы, я с такой точки зрения не солидарен категорически.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Соловецкого монастыря и хора под управлением Анатолия Гринденко. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Митрополит Вениамин Фетченков. Прозорливый. Когда я был студентом Петроградской духовной академии на втором курсе, группа товарищей решила посетить известный Валаамский монастырь на Ладожском озере. Среди них был и я. Очень много любопытного и поучительного увидел я там. Но самое значительное — это был отец Никита. О нем говорили как о святом. А с этим словом у меня соединялось всегда, хотя это и не связано непременно, представление и о прозорливости. Без особой нужды, пожалуй, больше из хорошего любопытства, я и мой друг Саша Че попросили отца игумена монастыря, без разрешения которого ничего не делается в обители, посетить отца Никиту. До Притичинского острова нужно было плыть проливами, отделяющими группу островов, носящих общее имя Валаам. Но в монастыре дано каждому островку свое имя. Отец Никита жил на Предтече, то есть на островке, где был скит с храмом в честь святого Иоанна Предтечи. Этот скит считался одним из самых строгих и постнических. Там скоромного не ели никогда, и только, кажется, на Рождество и Пасху давалось молоко немногочисленным насельникам скита. А в посты и все среды и пятницы, а может быть даже и понедельники, не употребляли даже и постного масла. Никогда не пускались туда женщины, но даже и мужчинам-богомольцам очень редко удавалось посетить предтечу. Не хотело начальство беспокоить безмолвие старцев-молитвенников. Да и добраться туда нелегко было. Нужна была лодка, гребец, а люди в монастыре нужны для своих дел. Но нам, как студентам-академикам, сделано было исключение. Вести нас поручено было брату Константину, бывшему офицеру. Этому брату было тогда уже около 50-55 лет. И такой солидный монах должен был вести нас, почти еще мальчиков. Но в монастыре все делается за послушание, и потому хорошему иноку и в голову не приходит смущаться подобными странностями. А скоро и мы освоились, узнав добродушие брата Константина. Дорогою мы немного помогали ему крести. Другой монах, проводник, посланный познакомить нас с отцом Никитою, был отец Зарававель, способный строитель монастырской жизни. Хоть он происходил из крестьян, но относился к монаху-офицеру с властностью, впрочем, спокойно. Отец Зарававель был уже в сане иеромонаха и занимал начальственные должности в монастыре. Тронулись мы по тихим проливам, среди гор и лесов, к нашей цели без волнения, скорее как туристы, посмотреть святого. Светило июньское теплое солнце, по небу плыли редкие белые облака. Мы благодушно перебрасывались с монахами своими впечатлениями и незаметно доплыли до предтечи. А нужно отметить, что и я, и Саша были одеты не в свои студенческие тужурки с голубыми кантами и посеребренными пуговицами, а в монастырские подрясники, подпоясанные кожаными широкими поясами. На голову нам дали остроконечные скуфьи, в руки четки, даже на ноги дали большие монастырские сапоги, называвшиеся бахилами. Короче, мы с благословения отца игумена были одеты как рядовые новоначальные послушники. Это нужно будет дальше в рассказе. Но это совсем не означало того, что мы собирались идти в монахи, просто нам было приятно нарядиться оригинально, по-монашески. Это иногда делали раньше нас и другие студенты, коих обычно баловали в монастыре. Оставив отца Константина в лодке, мы втроем отправились к отцу Никите. Через несколько минут я увижу святого. Сначала мы заглянули около берега в крошечный черный домик, обитый черным толем, принадлежавший послушнику, тоже офицеру и тоже Константину, но молодому. В то время он был на Японской войне, где и окончил дни своей жизни. Сердце человеческое, тайна великая, и разными путями Бог ведет души. Затем направились мы и выше по острову к домику отца Никиты. Монахи скита, их было немного, кажется, едва ли даже 10, а может быть и меньше, жили в отдельных домиках, разбросанных там и сям по небольшому высокому островку на вержение камня, то есть на такое расстояние, что можно было добросить камень от одной кельи до другой. Почему это, я и сам не знаю. Думается, чтобы не было близко от монаха до монаха, дабы не ходили по соседству для разговоров, но с другой стороны, чтобы жили все же общинной жизнью, вместе. Домики были деревянные, сосновый лес свой, плотники свои. Дошли мы до домика отца Никиты. Вижу, к дверям его приставлена палка. Разумеется, запора нет. «У дверей палка, значит, батюшки нет дома», — пояснил нам отец Зарававель, отлично знающий самые последние мелочи в монастырском обиходе. «Где же он?» — спросил я в недоумении. «Неужели я его не увижу?» «Где-нибудь тут», — спокойно ответил отец Зарававель. «Поищем». И тут я заметил уже странную для меня черточку в голосе проводника. Мы пришли к святому, а он разговаривает о нем совсем просто, как о рядовом человеке. Я уже начал ощущать в душе трепетное беспокойство пред встречей с Божиим угодником. А он благодушно, по-видимому, не видит в нем ничего особенного. Мы начали искать, пошли к берегу. «Не моет ли он белье себе?» — высказал предположение отец-проводник. И потому пошел к тому месту, где обычно монахи стирали свое незатейливое одеяние. Действительно, отец Зарававель усмотрел сверху отца Никиту за этим занятием. увидел его и я. В белом балахончике, то есть в коротком летнем рабочем подряснике, какие примерно надевают доктора на приемах клиентов, но только на Валааме они были из грубого и крепкого самотканого крестьянского полотна, реднины или холста. Но лица его я не мог разглядеть, слишком низко был берег. И лишь тут я вполне пришел к сознанию. Сейчас я увижу святого. Бывшая беспечность исчезла совсем, и ее заменил страх. Отчего? Я не успел еще разобраться, как мой спутник, отец Зарававель, про Сашу я точно забыл, шутливо и громко закричал вниз. — Отец Никита, к тебе гости пришли! Я очень растерялся. Что за обращение со святым? Мы привыкли читать их дивные жития, удивляться подвигам, молиться благоговейно пред их иконами, на коих они изображены большей частью строгими или, по крайней мере, внутренне сосредоточенными. И вдруг так запросто. Гости пришли. Желая исправить такую недостойную, как мне показалось, ошибку отца-проводника, я тотчас же после его слов громко закричал вниз. «Батюшка, мы лучше туда к вам сойдем!» А в это время промелькнула мысль, еще более испугавшая меня. Вот сейчас увидит он мою душу, да начнет обличать мои грехи. И представился мне отец Никита со строгими пронизывающими очами, глядящими из-под лобья, с нависшими на них густыми бровями, сходящимися у глубоких складок над переносицей. И зачем мы поехали? Для любопытства. Вот за это-то они особенно строго относятся. Вспомнился случай. Пришел один такой любопытный к отцу Иоанну Кронштадтскому поболтать. А тот увидел это и велел прислуге вынести посетителю стакан воды и ложку, да прибавить. «Батюшка приказал вам поболтать». Тот не знал, куда и деться. Но каково же было мое приятное разочарование, когда я услышал снизу тихий, но довольно ясный ответ. «Нет-нет, я сам поднимусь». Но не в словах лишь дело, а главное — в голосе. Он был замечательно ласков и кроток. И у меня сразу отлегло от сердца. Ну, если такой приятный голос, то, несомненно, и сам отец Никита хороший, добрый. Обличать, должно быть, не станет. И должно быть и вид у него такой же ласковый, как голос. Сейчас увижу. А отец Никита неторопливо надевал внизу верхнюю черную рясу, и, оставив свое дело, стал тихо подниматься по ступенькам лестницы вверх. Мы молчали в ожидании. Вот он уже близко. Да, думаю, лицо у него, кажется, тоже доброе. Поднялся к нам. Отец Зарававель, улыбаясь, весело поздоровался с ним взаимным поцелуем в руку и объяснил, что мы — студенты, и пришли к нему за благословением и для беседы с разрешения отца игумена. Я впился в него глазами. Какой же он добрый, сразу увидел я, и ни густых бровей, ни строгих морщин. Морщины, впрочем, есть, но не между бровями, а около внешних углов очей, и как-то так улеглись, что от них получается двойное впечатление — и кроткой грусти, и тихой улыбки. Да, он обличать не будет. Мы подошли под благословение к нему и поцеловали у него руку. Все вышло как-то необыкновенно просто. Но вместе с тем я увидел действительно святого, и понятен мне стал тон отца Зарававеля. Святые были удивительно кротки и просты. И всякий страх исчез из моей души. «Батюшка, скажите нам что-либо на спасение души», — начал я обычным приемом. «Что же мне вам сказать? Ведь я простой, а вы ученые». «Ну какая же наша ученость?» — возражаю я. Да если что и выучили, то лишь по книгам, а вы по опыту прошли духовную жизнь. Но отец Никита не сразу сдавался. Так-то оно так. Да все же я не образованный. Я еще из крепостных крестьян. Лакеем был у своих господ. Хорошие были люди, добрые. Отпустили меня на свободу, а я и ушел в монастырь, сюда. Вот и живу понемногу. Но мы продолжали его просить. Тогда он так же просто, как отказывался, стал говорить. «Что же? Скорби терпите. Скорби терпите. Без терпения нет спасения». И понемногу начал говорить о разных вещах. Но, к моему сожалению, я не записал тогда, а теперь не все помню. Потом пригласил нас обоих сесть на соседнюю скамеечку над берегом. Кажется, я сидел от него направо, а Саша налево. Отец Зарававель, должно быть, стоял, спокойно слушая беседу и ласково глядя на батюшку. Не помню, сколько уже прошло времени. На душе было так тихо и отрадно, что я точно в теплом воздухе летал. Затем разговор прервался, и вдруг отец Никита берет меня под левую руку и говорит совершенно твердо, несомненно, следующие поразившие меня слова. «Владыка Иоанн, мое имя было Иван, пойдемте, я вас буду угощать». Точно огня влили мне внутрь сердца эти слова. Я широко раскрыл глаза, но произнести ничего не мог от страшного напряжения. Тут я припомню, что мы оба были одеты по-монашески, и это могло дать отцу Никите основание думать, что я приму иночество и, возможно, дойду и до епископского сана, как и другие ученые-монахи. Но вот Саша был одет так же, как и я, а о монашестве за все время беседы ни он, ни я не сделали ни малейшего намека, да и не думали еще тогда о том. Впрочем, я-то думал раньше, но в тайниках души лишь, и никому не говорил своих дум. И на этот раз не осмелился говорить. Пред святым особенно стыдно было бы говорить об этом, иначе выходило бы, что вот он — монах, и я буду тоже монахом, как и он, а это было бы и неприличием, и дерзостью — думать о себе наряду с ним, святым. И Саша ни слова не говорил, и вдруг такие потрясшие меня слова, а Саше ничего, как есть ничего, ни одного слова. Поддерживаемый под руку отцом Никитою, как обычно водят под руки и настоящих архиереев, я почти без мысли повиновался и пошел рядом, а Саша, не получив ничего, пошел за нами вслед, с отцом Зарававелем. В особом домике, где помещалась общая трапезная, отец Никита усадил всех нас. Сюда пришел хозяин скита, отец Иаков, из Карел, тихий, кроткий, но с постоянной улыбочкой и веселым лицом. Нам подали чаю с сухими кренделями, их называют еще баранками, а перед этим принесли соленых огурцов с черным хлебом. В этом и состояло все угощение. Но на предтече другого лучшего и не было, нам дали все, что могли. Да и не в пище же человек. После угощения я, пораженный пророчеством батюшки, захотел уже подробнее и наедине поговорить о монашестве, а может быть, батюшка меня сам повел, и мы, гуляя тихо по острову, продолжили беседу. «Батюшка, боюсь, монашество мне будет трудно нести в миру». «Ну что же, не смущайтесь, только не унывайте никогда, мы ведь не ангелы». «Да, вам здесь в скиту хорошо, а каково в миру?» «Это правда, правда. Вот нас никто почти не посещает, а зимою занесет нас снегом, никого не видим. Но вы нужны миру». Твердо и решительно докончил батюшка. — Не смущайтесь. Бог даст сил. Вы нужны там. Но я продолжал возражать. А вот один человек дал мне понять, что мне нельзя идти в монахи. Вдруг батюшка точно даже разгневался, что так странно было для его кроткого и тихого облика, и спросил строго. — Кто такой? И, не дожидаясь далее моего ответа, с ударением сказал мне очень многозначительные слова. Но я их боюсь передать не точно, а приблизительно в смысл был таков. Как он смеет? Да кто он такой, чтобы говорить против воли Божией? И отец Никита продолжал говорить мне прочее утешительное. Мы еще провели в скиту ночь и часть другого дня, после уехали. Батюшка прощался с нами и со мною опять просто. Точно ничего и не было сказано мне особого. И я тоже успокоился. Прошло лет пять после того. Отец Никита скончался. Составитель его жития, как-то узнав о предсказании его, попросил меня дать материал. Я тогда уже был иеромонахом и жил в архиерейском доме архиепископа финляндского Сергия, секретарем и очередным. Я с радостью написал, но только скрыл, что батюшка предсказал мне об архиерействе. Иеромонаху неловко было писать об этом. Еще прошло после того 9 лет. А со времени прозорливой беседы 14. И я, грешник, был хиротонисом во епископа в Симферополе. А что же случилось с Сашей? Он женился, и женился не по чистой совести. Два брата, они полюбили двух родных сестер. Но так как законы наши запрещают такие браки, то они сговорились обвенчаться одновременно, в разных лишь церквах. Но все же, пред Богом это был обман. Видно, и это прозревал батюшка, потому я оставил его на Валааме сидеть на скамеечке без ответа, а меня повел угощать. После мне еще раз пришлось быть на предтече. В домике отца Никиты жил его ученик и преемник по старчеству, отец Пионий, тоже тихий и кроткий. Я у него попросил что-либо на память о батюшке. Отец Пионий снял бумажную иконочку святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и благословил меня ею от имени отца Никиты. И еще мне было сказано нечто ободрительное. Умолчу. А Саша, Александр М. Ч., пошел по педагогической службе. После был он года три в ссылке. Кстати, о греховности. Ныне лишь я прочитал такой утешительный случай из жизни преподобного Серафима. Перепишу его целиком, в ободрение и утешение нам. Надежда Федоровна Островская рассказывала, какое совершенно неожиданное для себя предсказание получил ее брат от дивного прозорливца, отца Серафима. Родной мой брат, подполковник В.Ф. Островский, часто гостил в Нижнем Новгороде у родной нашей тетки, княжны Грузинской, которая имела большую веру в отца Серафима. Однажды, по какому-то случаю, она послала его в Саровскую пустынь, к этому прозорливому старцу. Отец Серафим принял моего брата очень милостиво и, между прочим, вдруг сказал ему: «Ах, брат Владимир, какой же ты будешь пьяница!» Эти слова чрезвычайно огорчили и опечалили брата. Он награжден был от Бога многими прекрасными талантами и употреблял их всегда во славу Божию. К отцу Серафиму имел глубокую преданность, а к подчиненным был как нежный отец. Поэтому он считал себя весьма далеким от такого наименования, неприличного его званию и образу жизни. Старец, увидев его смущение, сказал ему еще: «Впрочем, ты не смущайся и не будь печален. Господь попускает иногда усердным к нему людям впадать в такие ужасные пороки, и это для того, чтобы они не впали еще в больший грех, в высокоумие. Искушение твое пройдет, по милости Божией, и ты смиренно будешь проводить остальные дни своей жизни, только не забывай своего греха». Дивное предсказание старца Божия действительно сбылось потом на самом деле. Вследствие разных дурных обстоятельств брат мой впал в эту несчастную страсть, пьянство, и к общему прискорбию родных своих провел несколько лет в этом жалком состоянии. Но, наконец, за молитву отца Серафима был помилован Господом, не только оставил прежний свой порок, но и весь образ своей жизни изменил совершенно, стараясь жить по заповедям евангельским, как прилично христианину.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.